страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Четверг, 22 февраля, 9 часов, Радио Теос, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда нашего сегодняшнего выпуска. Я думаю, вы заметили, что сегодня у нас кое-что происходит необычно. Те, кто смотрит видеотрансляцию в нашей группе ВКонтакте и Facebook, это официальная группа наша по страницам Библии, а также в группе Радио Теос и в других группах, где идет трансляция, наверное, заметили, что сегодня у нас нет видеосигнала. То есть сигнал есть, но картинки из студии у нас нет. Ну и звук, я думаю, вы также заметили некоторые отличия по качеству звука от того, к чему вы привыкли. Я думаю, что это только на сегодня. Дело в том, что у нас вчера в редакции была небольшая авария. Последствия этой аварии устраняются. Я еще раз повторю, эта передача выходит в прямой эфир. Мы в прямом эфире, и сегодня 22 февраля. Если вы слушаете нас в какой-то другой день, это означает, что вы слушаете нас в записи. Кстати, завтра, 23 февраля, у нас записной день записных эфиров, потому что это праздничный день. Вы слышали в нашей заставочке, мы говорим о том, что мы собираемся здесь каждый рабочий день. 23 февраля день нерабочий, я заранее... Ну, а может быть, не заранее, если вы слушаете нас именно в этот день. Поздравляю вас с праздником. Прежде всего, мужчин, защитников Отечества. О защитниках и о защите мы с вами еще обязательно поговорим сегодня. Вот, но будет уже повтор. А 22 февраля, в тот день, когда эта передача выходит в прямой эфир, у нас также меняются некоторые вот моменты в нашем эфирном расписании. Я могу сказать, что некоторые передачи будут в повторе, но другие будут выходить в свое время и на своих местах. Так что следите, пожалуйста, за расписанием Радио Теос. У нас с вами сегодня продолжение нашей беседы. Мы читаем 13 и 14 главы книги «Чисел». Но сначала... Во-первых, о новости, которая пришла буквально вчера. А потом после этого мы с вами прочитаем ваши письма, ответим на некоторые из ваших вопросов. Вчера в Соединенных Штатах Америки отошел в вечность, кстати, даже уже не важно где, потому что важно куда, отошел в вечность Билли Грэм, пастор, проповедник, служитель, благовестник, еще можно сказать также слово евангелист, евангелист-благовестник. Евангелист не в смысле автора одного из четырех Евангелий, конечно, да, чтобы было понятно. А человек, который всю свою жизнь нес Слово Божие. Я хочу сказать о нем три вещи. Во-первых, он немного не дожил до своего столетия, но он-то ведь о себе любил говорить вот как. Когда вы услышите о том, что умер Билли Грэм, не верьте ни одному слову. Он не умер, он просто переехал. И живет теперь по новому адресу. Этот адрес, мы с вами понимаем, в вечности. Именно поэтому я использую эту фразу, и это очень важная фраза. «Отошел в вечность Билли Грэм». А доктор Билли Грэм сейчас с Господом. Скажу также о том, что на всю свою жизнь он проповедовал Евангелие. И вот он делал то, что нам с вами очень нужно, очень необходимо. Он говорил, я не буду втягиваться в политику, я не буду втягиваться в политические разборки. Кто прав, кто не прав. Но я буду проповедовать Евангелие. При этом он, конечно, высказывался напрямую. Он имел возможность высказываться президентом Соединенных Штатов Америки. Штатов Америки был для них, для нескольких из них, наставником и ментором, духовным советчиком. Но публично его главная, основная цель, основная задача была именно в проповеди Евангелия. В Советском Союзе, потом в России он был несколько раз. Вот, и, собственно говоря, его служение, в частности, многие, я думаю, помнят его встречи, его собрания в Москве в октябре 92 года в Олимпийском. Я думаю, что мы сделаем, уже после праздников, но сделаем, возможно, в формате «Студия Плюс», возможно, где-то еще, передачу памяти Билли Грэма. Поэтому у меня к вам просьба. Если на вас его служение оказало какое-то действие, напишите нам, пожалуйста, об этом. Не обязательно во время сегодняшнего эфира, но в ближайшие несколько дней. Через сайт theos.fm, там есть форма обратной связи, или через приложение Радио Теос. Вот эти два способа связи. через сайт theos.fm или через приложение Радио Теос. Вы можете рассказать нам то, что считаете нужным. Или можете просто прислать нам свои контакты. Мы с вами свяжемся, мы с вами созвонимся. Либо для прямого эфира, либо для этой записной передачи. Вот мы тут говорим про защитников Отечества. Знаете, с одной стороны, мы знаем из Священного Писания, что Отечество наше на небесах. Но с другой стороны, такие люди, как доктор Билли Грэм, делали все возможное и использовали все силы, которые дает им Господь, использовали и используют, потому что есть и другие люди, которые этим занимаются, все силы для того, чтобы действительно людей защитить от самого страшного, от проклятия греха, от вечного наказания. И таким образом и укрепляется наше земное отечество, и каждый имеет возможность получить, обрести отечество на небесах. Давайте немножко почитаем ваши комментарии. В конце выпуска, кстати, у нас пару минут, я думаю, все-таки останется еще для того, чтобы почитать новые комментарии, поэтому пишите в наших группах. Тем более тема сегодня будет интересная, сейчас о ней скажу несколько позже. Но пока к комментариям. Оля Шабанова пишет: где можно найти запись этой передачи в части разбора Библии? Очень надо. Оля, запись этой и других передач цикла «По страницам Библии» выкладывается на сайте theos.fm. А там есть раздел «Передачи». Ну и, насколько я знаю, запись этой передачи, аудиозапись, уже есть. Она выкладывается обычно в день выхода. Вы просто находите вот эту 30-минутку, и там, собственно, вот разбор Библии вы можете найти. Я думаю, что со временем будем выкладывать какие-то и текстовые материалы, пока к этому не подошли. Но вопрос этот стоит. Я думаю, рано или поздно, скорее рано, чем поздно, будем его решать. Вячеслав пишет, Вячеслав Никулов или Никулов. Вот вопрос. Медитация, иступление по восточному пониманию, не по западному, полезно в любом случае? Как при этом особо быть христианом или христианами? Вот насчет медитации полезна в любом случае, в восточном понимании, не в западном и так далее. Я не специалист в этом вопросе, но кое-что сказать могу. Я не люблю говорить о том, в чем не специалист, поэтому мы просто прочертим определенную линию, по которой вот до этого я буду комментировать, а после этого не буду. Священное Писание все-таки различает два понятия. Иступление – это то состояние, которое наводит Бог на своего пророка особым образом. Оно есть в Ветхом Завете, мы часто о нем читаем, довольно часто о нем читаем. Оно есть в Новом Завете. Ну, например, Деяния апостолов, 10 глава. Петр получил видение от Господа, при этом он находился в иступлении. Обратите, пожалуйста, внимание. Ни Петр, ни один из апостолов не говорит: а дайте-ка я предприму определенные шаги, чтобы оказаться в иступлении. Понимаете разницу, да? Он не вызывает, не привлекает на себя это состояние. Вот это состояние – это дело Божие. Господь в своей воле, по своему желанию, такое с людьми делал. Делал в прошлом точно, делает или нет – об этом говорить не буду, потому что это в любом случае его дело, и сидеть тут ограничивать, вот это он делает, это он не делает. Есть тут определенная опасность. И сейчас к этой опасности подойдем. Так вот, одна тема – это то, что делает Господь. Другая тема – это то, что делаем мы. Опасность заключается в том, что мы рискуем перепутать иступление, данное Богом, с иступлением, данным врагом. Чтобы этого не было, есть то, что часто переводят, особенно в переводах через английский язык, словом «медитация», но в русской Библии это чаще всего называется размышлением. Почитайте псалмы Давида, ну, например, 118-й псалом, там много раз об этом говорится, скажем, в 15 стихе. «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». Между прочим, это то, что мы с вами намеренно, целенаправленно делаем каждое утро. Здесь в эфире каждый рабочий день. Я думаю, что вне эфира делаем это каждое утро. О заповедях твоих размышляю. То есть мы решаем предаваться этому размышлению. Мы просим Бога говорить к нам. Мы просим Бога обратиться к нам. Первый же псалом, первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его». И о законе его размышляет он день и ночь. Вот это состояние ума человека, в котором мы пребываем. мы пребываем день и ночь. Это не исступление, которое дается от Бога. Это, да, заповедь, конечно. Мы будем еще читать книгу Иисуса Навина, 1 глава, 7, 8, 9 стих, там как раз об этом. Но это наш ответ. Теперь, я уверен, что вот это второе, добровольное, осознанное пребывание в Боге, пребывание в Божьем законе, и свидетельство Духа Святого, который живет в нас, сохранит нас от того, чтобы запутаться с первым. В восточном понимании, ну, по крайней мере, в том, как его представляют часто современные восточные или околовосточные учителя, медитация предполагает, что мы опустошаемся. Это самоопустошение. И там уже предполагается, что вот что-то в нас войдет. Христианину такое не просто чуждо. Но христианин понимает опасность этого подхода. Что значит, что-то в нас войдет? Алексей, Вячеслав, вы хотите, чтобы что-то в вас вошло? Я не хочу. Ровно так же, как я не хочу, чтобы кто-то вошел в мой дом. Да, вот кто? Я должен знать, кто. И вот здесь нужна предельная четкость и точность. Да, я знаю, есть попытки просто взять и перенести восточную медитацию на христианство. Получается плохо, получается неправильно. Чем углубляться в восточную медитацию, я думаю, нам полезнее молиться больше, Библию больше читать, слушаться больше, искать Царство Божие и правды Его. Как сказал Христос, все остальное приложится нам. Алексей Панин пишет, быть довольным – это иметь большое сердце. Да, Алексей? И важно, чтобы при этом на престоле этого сердца, в центре этого сердца был Христос. Ну и тот же Алексей Панин дальше пишет. Иудеи вас запишут в сионистов. Простите за сравнение. Ну, слушайте, Алексей, слава Богу, что не в антисемитов. А что касается запишут, ну, в любом случае нас кто-нибудь куда-нибудь запишет. Причем разные люди в разные списки. Знаете, что Библия об этом говорит? Радоваться тому, что имена наши записаны в книгу жизни. Вот все остальные списки ровно ничего не значат. Абсолютно. Екатерина Анастасия Шабалина пишет. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, правда, что наши мысли материальны? Мысль материализуется, Екатерина Анастасия. Мы начинаем с мысли, после этого слова, после этого действия. И таким образом мысль материализуется. Остановлюсь на этом. Дальше комментировать не буду. Еще одна тема, которая у нас возникла вчера, в нашей прошлой, вчерашней беседе, это разница между возмущением, неугодным Богу, вот тем, что наказывает Бог, и искренним, честным выражением своей точки зрения. Знаете, пророки в Израиле, особенно поздние пророки, мы будем их читать вот через какое-то время, да? Так вот, они выражали свое мнение, они выражали свою точку зрения. Даже когда эта точка зрения не совпадала с точки зрения властей. Но при этом для них было важно, чтобы они выражали Слово Божие. Это не своя точка зрения, это точка зрения Бога. То, о чем мы читали с вами вчера, это совершенно другое. Люди начинают возмущаться не против Моисея. Возмущаться они начинают против Бога. А это абсолютно иная ситуация, абсолютно иной расклад. И действительно, да, Бог дает власти, Бог ставит власти по своему изволению. Но надо понимать, что Израиль все-таки был особым случаем. Это была теократия. Я еще раз напомню, что сам Бог был среди них, он присутствовал среди них. Вот поэтому последствия такого возмущения были особенно суровыми. Сегодня мы с вами читаем, друзья, книгу «Чисел», 13 и 14 главы также затронем. Там еще интереснее. Значит, Бог говорит израильтянам, вот вам земля, я обещаю вам эту землю. Израильтяне отправляют туда разведчиков, причем, как выясняется, мы об этом поговорим в нашей предзаписанной части беседы, почему мы так думаем, выясняется, что не потому, что вот Бог им повелел отправить разведчиков, а потому что они изначально сами этого захотели, очень сильно захотели. Разведчики приходят и говорят, да, классная земля, только там великаны, исполины. Израильтяне говорят, и мы туда не пойдем. То есть Бог говорит, идите. Они говорят, Боже, а там опасно. Вот что это? Как это называется? и как это соотносится с нашей современной, с нашей сегодняшней жизнью. Именно об этом и будем сегодня говорить и размышлять. Я напоминаю, что вы можете писать нам через сайт teos.fm, приложение «Радио Теос», или наши группы в соцсетях ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, куда идет трансляция этой передачи. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и вместе почитаем Священное Писание. Ну и после этого у нас будет еще буквально там 2-3 минуты, чтобы встретиться, подвести итог и почитать некоторые из ваших комментариев. Я понимаю, что не все почитаю, что-то останется на понедельник. Но самое интересное выберем, выделим, ну и в понедельник уже все остальное. Обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за возможность собираться и быть с Тобою, слушать Тебя, исполняться Твоим Духом, Твоим Словом, Твоей силой. Открой глаза наши, Боже, и на те победы, которые Ты посылаешь нам в жизни, и на те испытания, которые нужно преодолеть для того, чтобы одержать эту победу. Да будет Тебе слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 227-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Чисел», 13 глава. Мы с вами накануне события, которое действительно стало поворотным в истории Израиля. Поворотным в самом буквальном смысле. Они не захотели идти туда, куда надо было идти. Ну вот, Бог устроил так, что им пришлось в результате повернуть. Мы с вами будем читать об очередном возмущении. Начинается все это в 13 главе, 1 стих. «После сего народ двинулся из Осерофа и остановился в пустыне Фаран». Кстати, в 27 стихе мы узнаем название еще одного места этой пустыни. Это конкретное место, называется оно Кадес. И несколько позже это название дополнится, полное название этого места – Кадес-Варни, пустыня Фаран. Это как раз и есть то место, где Израиль сделал неверный выбор. Вот об истории этого выбора мы с вами сейчас и будем читать. Второй стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню. И все они мужи главные у сынов Израилевых». Давайте здесь на минутку остановимся. Итак, задача пойти и посмотреть на эту землю, послать людей, которые смогут это сделать. Вопрос, зачем или почему Моисей решил так поступить? Мы читаем здесь, что это было сделано по повелению Господню. Большинство из людей, которые читают Библию в книге «Чисел», они начинают сначала с книги «Бытие», дочитывают до книги «Чисел». Все вроде бы понятно. Бог зачем-то сказал «пойдите и посмотрите», «пойдите и вот разведайте». И, собственно, по повелению Божию Моисей это сделал. Если так, то Божие повеление – это проверка веры этих людей, готовности их доверять Богу. Вот вы высмотрите, и готовы ли вы будете идти дальше. Но такое толкование не единственно возможное. Дело в том, что Библию важно читать, сопоставляя разные места Священного Писания. Что же здесь происходит? Почему израильтяне решают послать этих разведчиков? Книга Второзакония, это буквально следующая книга, пятая из книг Пятикнижия. Первая глава, 22 стих, говорит Моисей.
Но вы все подошли ко мне и сказали: «Пошлем пред собою людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». То есть израильтяне сами захотели послать разведчиков, израильтяне сами стали упрашивать Моисея, он принес эту молитву перед Богом, и Бог согласился. И знаете, бывают ситуации, когда Бог отвечает на молитвы, но мы потом сами жалеем об этом ответе. Мы так настойчиво просим. И просим мы о том, что не угодно Богу. Но Бог в какой-то момент говорит: «Ребята, вы этого хотите? Хорошо, но вы получите это вместе с последствиями». И вот израильтяне получают просимое вместе с последствиями, о которых они даже не думали. 12 колен, 12 известных людей, по одному из каждого из этих колен. А вот полный порядок, все опять в порядке. Помните, мы с вами говорили о том, что израильтяне выходят в порядке, и они идут через пустыню в порядке, пока у них этот порядок в какой-то момент не разрушается. Мы с вами, кстати, скоро подойдем и к этому моменту, моменту разрушения порядка. Но пока все нормально. Но из этих людей меня сейчас интересует только двое. Во-первых, 7 стих. Из колена Иудина Халев, сын Иефонин. Вот этот человек, который действительно будет готов поступать по вере. И еще один человек, 9 стих. Из колена Ефремова Осия, сын Навин. Об этом человеке мы еще с вами будем говорить. Все остальные меня не интересуют. Вот из этих 12 меня интересует двое. Давайте перейдем сразу к 17 стиху. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И тут он переименовывает одного из них. «И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом». То есть это тот самый, который потом станет преемником Моисея. Тот самый, который потом станет автором одной из книг. Это 6 книга Ветхого Завета. 18 стих. «И послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю Ханаанскую, и сказал им: пойдите в эту южную страну и взойдите на гору и осмотрите землю, какова она и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа». 18 стих. «И послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю Ханаанскую, и сказал им: пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях». В сущности, никакой проблемы в самой этой задаче не было. Это нормальная военная задача. Проблема была в том, почему была поставлена эта задача. Проблема заключалась в том, что люди сомневались в своей возможности решить эту задачу. Но задача завоевания земли была поставлена не Моисеем, а Богом. Значит, сомнение в этом означало сомнение в Божьей воле или сомнение в Божьей силе. Вот поэтому они идут разведывать. И разведчики на самом деле разделились на две неравные группы. Сначала вроде бы все хорошо. 22 стих. «Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа». То есть они очень большой участок разведали, они много прошли, они много выполнили, много сделали. Эти люди могли бы книгу написать или серию документальных фильмов снять. Так много у них было материала. Читаем дальше. «И пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сисай и Фалмай, дети Енаковы. Хеврон же построен был 7 годами прежде Цоана, города египетского. И дальше и пришли к долине Есхол и осмотрели ее. И срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод и понесли ее на шесте двое. То есть это была, ну, огромная ветвь, серьезная такая лоза. Читаем дальше. Взяли также гранатовых яблок и смоквы. Место сие назвали долиною Есхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилева. То есть они действительно сделали все как положено. Они действительно побывали в самых разных районах. Они действительно очень много поработали. Это как если вот говорить современным языком, они так хорошо поработали, что им двойной отпуск после этого полагался бы. 26 стих. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней». Кстати, запомните вот эти 40 дней. Это нам будет очень важно дальше. И продолжаем читать. «И пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли». А теперь смотрите. Вначале они говорят сущую правду. 28 стих. «И рассказывали ему и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед». Это правда. «И вот плоды ее». Это доказательство. «Но народ, живущий на земле той, силен». Друзья, это правда. Он действительно был силен. Дальше. «И города укрепленные, весьма большие». Тоже правда. «И сынов Енаковых мы видели там». Это исполины. Скорее всего, потомки тех самых исполинов, о которых говорилось в книге «Бытие», 6 глава. Те самые, которые жили до потопа. Здесь сложно ответить на вопрос, как они пережили потоп, конечно. Возможно, кстати говоря, и многие интерпретаторы именно так говорят, что это более поздние исполины, это вот некий неизвестный народ, которые действительно были очень и очень высокими. Но очевидное такое ощущение таинственности. Сами посланные не понимают до конца, о ком идет речь. Ну, это страшно, знаете, когда вот говорят, у страха глаза велики, когда ты видишь кого-то и не понимаешь до конца, но все равно страшно. 30 стих. «Амалек живет на южной части земли. Хитеи, Евеи, Евусеи и Амореи живут на горе. Хананеи же живут при море и на берегу Иордана». И вот здесь на самом деле можно целый учебник географии писать. Эти люди все сделали правильно. Они осмотрели, они собрали материал. Но уже в этом материале начинается сомнение. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, указывая на силу обитателей той земли, разведчики как бы говорят, нам с ними не тягаться, мы тут проиграем. Халев слышит именно это. Он не ограничивается только теми словами, которые говорят разведчики. Он также видит их настроение. И именно на это настроение он отвечает в 31 стихе. «Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Он первый, кто начинает говорить о силе израильтян. Он первый, кто проявляет веру. 32 стих. «А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Вот на минуточку, их 600 тысяч было. «И с ними Бог, который с ними и днем, и ночью». И после этого эти разведчики говорят, тот народ сильнее. Дальше совершенно замечательная ситуация в том плане, что Она знакома и нам, современным людям. 33 стих. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же мы были и в глазах их». Вы знаете, у меня есть проповедь, достаточно старая уже, которую я так и назвал «Исполины и саранча». Вот дело в том, что израильтяне заметили исполинов, они заметили, что сами они как саранча, они не заметили только одного, они не заметили Бога. Вот когда Бог выпадает из уравнения, когда Бога не видишь, вот тогда и получается это противостояние. С одной стороны, исполины, с другой стороны, саранча. Проблемы, исполины. Ты сам, саранча. Люди, которые восстают против тебя, исполины. Ты сам, саранча.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Здесь еще один момент, я думаю, это момент иронии. Вспомните, пожалуйста, какой вред и какое бедствие были от саранчи в Египте. Вот если бы во время египетских бедствий сказать «мы как саранча», это было бы страшно, не так ли? Кстати, потом, когда израильтяне боялись того, что придет, и действительно уже приходил, готов был прийти, на них другой народ, их собирались одолеть халдеи, израильтяне зачастую говорили, что халдеи как саранча. И вот тут они говорили, мы Израиль, а это саранча, это страшно. Понимаете, дело не в том, что одни большие, другие маленькие. Дело в том, что Бог не попал вот в это уравнение. Читаем дальше. 14 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. И все общество сказало им, «Ой, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Смотрите, какая динамика. Приходит 12 человек. Двое из них говорят, нужно идти вперед. 10 говорят, ни в коем случае. Эти 10... Ну, по крайней мере, более-менее осмысленные сведения переносят. Затем эти сведения приходят в народ. Все становится гораздо страшнее. Добавляется эмоциональная реакция. И смотрите, как люди начинают ссылаться на детей. Это мы не хотим туда идти не потому, что о себе только волнуемся, а потому что о своих детях волнуемся, о детях беспокоимся. Лучше бы мы не жили. Давайте вернемся в Египет. Вопрос. А что вашим детям в Египте проще будет? Ну и вторая тема. Друзья, вы так беспокоились о детях, что в конце концов подвергли себя тому, что ваше поколение вымерло. А дети остались. Об этом будем читать. О том, что дети этих людей уже вошли в землю обетованную. Дети участвовали в этой битве, которую за них вел сам Бог. Знаете, порой мы начинаем списывать свои слабости или свое непонимание на то, что мы заботимся о детях. Я знаю людей, которые, уезжая в другую страну, говорят: мы-то тут всю жизнь будем страдать, только бы дети наши были счастливы. Иногда это действительно обосновано, но порой это бывает самая настоящая ложь. Мы списываем на детей или на заботу о детях свои собственные ошибки. Я это делаю не для себя, я это делаю для детей только. Тоже одна из распространенных фраз, которую часто приходится слышать. И вот израильтяне говорят: лучше бы нам не жить. Пошли в Египет обратно. И Моисей начинает молиться, 5 стих. «И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых, и Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иофониин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их». Они умоляют народ Израилев довериться Богу. Получилось, что израильтяне гораздо больше боятся тех людей, чем Бога. Они решили, что те исполины выше Бога. Они решили, что та армия сильнее Божьей армии. И самое главное мы читаем в 9 стихе: «Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей». 10 стих. Посмотрите, что происходит. «И сказало все общество: побить их камнями». И в тот момент, когда Моисею, Аарону, Иисусу Навину, Халеву больше всего нужна защита, в этот момент, читаем мы, «и слава Господня явилась в облаке в скинии собрания всем сынам Израилевым». Бог является так, что они это видят. И Бог начинает разговаривать с Моисеем. И, кстати, вот здесь как раз милосердие Моисея, тот факт, что Моисей умеет прощать. 11 стих. «Сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его? Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его». Я вот представляю себя на месте Моисея. Слава Богу, меня там не было. Потому что когда израильский народ очередной раз начинает ворчать, я бы сказал: Господи, ну уж ответь ты на эту молитву, а? Вот пусть они уже все помрут и не ворчат. Господи, ну сколько можно? И мы помним, что Моисей был эмоциональным человеком. Но он не позволил себе такого сказать. Он был другим. 13 стих. Но Моисей сказал Господу: услышат египтяне, из среды которых ты силою твоей вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть тебя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог вести народ сей в землю, которую он с клятвою обещал ему, потому и погубил его в пустыне. Иными словами, Моисей указывает на то, что вот эти события будут противоречить Божию свидетельству. Какое же тогда свидетельство о тебе, если ты погубишь этот народ? 17 стих. «Итак да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступления и грехи, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». Моисей снова стоит за этот народ. Понимаете, какая штука? Вот это настоящий лидер. Лидер — это не тот человек, который противопоставляет себя всем остальным. Лидер — это человек, который может молиться и стоять твердо, даже если его ведомые, его подопечные неправы. Господь будет сам разбираться, он будет сам судить. Но Моисей оказывается ходатаем за свой народ. 20 стих. «И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я склятвую обещал отцам их. Только детям их, которые здесь со мною, которые не знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю, а все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Вот такая штука. Они говорили, мы заботимся о детях. Он говорит, я позабочусь о ваших детях. Они войдут в землю, а вы будете пожинать плоды своего неверия. 26 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь. Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели». Я не буду продолжать, вы сами можете дочитать. Самый конец этой главы. Израильтяне вроде бы одумались и решают войти в эту землю, они решают подняться на гору. Моисей говорит, не ходите, Бог не дает вам эту землю. Они говорят, мы попробуем, мы сделаем. И терпят страшное поражение. Друзья, когда Бог открывает нам свою волю, важно идти вперед. Но когда Бог говорит «нет», и это сказано ясно и четко, остановитесь. Перепутать первое и второе смертельно опасно. Встретимся в следующий раз, друзья. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем комментарии. Смотрите, у нас сейчас ухудшилось качество связи по сравнению с тем, что было раньше. Я надеюсь, что вы слышите. Если не слышите, то звукорежиссер наш, Ирина Латышинская, ну, просто поставит музыку, и таким образом программа закончится. Я просто вижу, что качество связи сейчас стало хуже. Но посмотрим, попробуем. Никита пишет: «Ох, ереси». Никита, уточните, пожалуйста, какие именно. Потому что, когда вы говорите «ох, ереси», очень сложно с этим работать. Мы не понимаем, где конкретно и что вы имеете в виду. Мы готовы отвечать, но нужно все-таки говорить конкретно. Аналогичный тут комментарий был, пишет слушательница: «Я не верю в еврейских богов». Знаете что, я тоже, и никто из сотрудников Радио Теос не верит в еврейских богов по нескольким причинам. Во-первых, потому что у еврейского народа только один бог, бог Яхве, отец неба и земли. Он существует как Отец, Сын и Святой Дух. Это христианское библейское учение о Троице. Но Бог един. Как раз евреи – это один из народов, который исповедует единобожие, монотеизм. Поэтому, конечно, мы не верим в еврейских богов. Мы верим в единого Бога, который не только Бог еврейского народа. Вот это важно. Он не только Бог еврейского народа, он Бог неба и земли. Он Бог каждого человека. И он хочет, чтобы мы пришли к нему, он хочет, чтобы мы слушали его, он хочет, чтобы мы были спасены и сделал для этого все необходимое. Так что в еврейских богов я тоже не верю. Про Билли Грэма здесь начался у нас разговор, и в связи с этим был комментарий от Ирины Хантаевой. Я здесь должен развеять некую неточность и прояснить ситуацию. Ирина, во-первых, обращает внимание на Facebook, там Ширина Идосова, одна из пасторов московских и руководителей церквей, опубликовала свои воспоминания. Она выступала на служениях Билли Грэма в 1992 году, участвовала, рассказывала свое свидетельство. Ну и на самом деле она активно участвовала и в подготовке этих служений. Так что это в любом случае стоит прочитать. Об этом же она рассказала также в своей книге, которая вышла уже, наверное, лет 15 назад. Я должен также сказать, что основным переводчиком, это важно, основным переводчиком Билли Грэма в тех собраниях, ну и во всем его служении, русскоязычном служении еще до приезда в Россию, в Советский Союз, многие годы был и оставался Виктор Гам. Вот Виктор Гам – это человек, которого вы услышите, голос которого вы услышите, ну и лицо которого вы увидите, если будете смотреть записи тех проповедей. Эти записи есть, найти их можно. Я тогда был молодым студентом, я работал как раз в миссии Билли Грэма, был одним из сотрудников отдела перевода, и мне посчастливилось несколько раз переводить действительно доктора Билли Грэма на пресс-конференции в Москве, например, ну и несколько раз на различных мероприятиях и в России, и за ее пределами в роли синхронного переводчика. Но вот если где-то вы прочтете о том, что я был основным переводчиком или просто переводчиком Билли Грэма, это неправда. Это правда, ну, нужно сразу развеять и рассеять, и все. Еще был один вопрос. Просит объяснить, почему Павел предлагает предать сатане, или настаивает на том, чтобы предать сатане человека, который виновен в грехе. Первое послание Коринфянам, 5 глава. Почему бы не просто покаяться ему? Потому что бывают ситуации, когда человек уже перешел точку покаяния. Вот помните сердце фараона? Помните, как Бог ожесточил это сердце? Я думаю, что там была именно эта ситуация. Не дай нам Бог, не дай никому из нас Бог попасть в такую ситуацию. И сохрани Он каждого из нас. Завтра у нас записной эфир. Мы повторяем вот эту запись сегодняшнего эфира. Встретимся с вами в понедельник, друзья, уже после праздников. Но читайте Священное Писание, пребывайте в Господе. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
По страницам Библии продолжение следует.